На улице, где давка сейчас же прекратилась, он остановился. И очень скоро опомнился на прохладном ночном воздухе. Он с удивлением почувствовал, что у него жестоко болит голова, и что он не помнит ни одного слова из только что виденных им двух актов. Возбуждение прошло и сменилось непреодолимым желанием поскорее лечь спать. Он позвал фиакра и поехал домой в состоянии крайнего изнурения и с чувством глубокого отвращения к жизни. На следующее утро он стал подстерегать, когда мисс Ванделер пойдет на рынок, и ровно в 8 часов увидал ее, идущую по переулку. Одета она была просто, почти бедно, но в том, как она несла голову, во всех движениях ее гибкого породистого тела было что-то благородно аристократическое. Даже ее корзина, которую она держала как-то особенно ловко и красиво, казалась не простой хозяйственной вещью, а украшением. Фрэнсису казалось, что она всюду, на своем пути, должна вносить солнечный свет и разгонять мрак. Он выбежал на подъезд, и когда она проходила мимо, окликнул ее сзади по имени. «Мисс Ванделер!» Она обернулась, и как только увидела его и узнала, сейчас же смертельно побледнела. «Простите меня», — сказал он ей, — «видит Бог, я не хотел вас пугать. Да во мне и нет для вас ровно ничего страшного. Поверьте, я действую скорее по необходимости, чем по доброй воле. У нас с вами столько общего, а между тем я, к сожалению, нахожусь в потемках. Мне бы многое следовало сделать, но у меня связаны руки. Я даже не знаю, что я должен чувствовать, не знаю, кто мои друзья и кто мои враги». Она с трудом проговорила, голос долго ее не слушался. «Я не знаю, кто вы такой». «Знаете, мисс Ванделер», — возразил он, — «простите мою настойчивость, но я убежден, что вы лучше меня знаете все. А вот именно мне прежде всего и хотелось бы узнать, кто я. Скажите мне все, что вы об этом знаете», — умолял он. «Скажите мне, кто я, кто вы и почему моя и ваша судьба оказались в какой-то связи. Окажите мне маленькую помощь в жизни, мисс Ванделер. Скажите одно или два словечка мне для руководства. Скажите мне хоть только фамилию моего отца, и я вам останусь благодарен на всю жизнь». «Не буду пытаться вас обмануть», — отвечала она. «Я знаю, кто вы, но только я не имею права говорить. Скажите мне, по крайней мере, что вы не сердитесь на меня за мою смелость, и я запасусь терпением и буду ждать», — сказал он. «Если мне не следует этого знать, что ж, обойдусь и без этого. Это жестоко, но я могу это перенести. Только не увеличивайте моего горя. Не заставляйте меня думать, что я своим поступком сделал из вас себе врага». «Вы поступили вполне естественно», — сказала она. «И мне на вас не за что сердиться. Прощайте». «Как прощаете? Неужели совсем?» «Этого я не знаю сама», — отвечала она. «Во всяком случае, на сегодня прощайте». С этими словами она удалилась. Фрэнсис вернулся к себе в комнату с совершенно перепутанными мыслями. Работа над Эвклидом подвигалась у него очень туго. Он гораздо больше времени проводил у окна, чем у своего самодельного письменного стола. Но около дома с зелеными ставнями до самого полудня не случилось ничего интересного, если не считать возвращения мисс Ванделер с рынка и встречи ее с отцом, который сидел на веранде и курил трихинопольскую сигару. Время было завтракать. Молодой человек сбегал в ближайший ресторан, наскоро утолил голод и торопливо вернулся к дому на улице Лепик. Мимо сада верховой лакей проваживал оседланного коня. Швейцар дома, где жил Фрэнсис, стоял в подъезде, курил трубку и любовался ливреей и лошадьми. «Взгляните», — сказал он молодому человеку, — «какие прелестные лошади, какой элегантный костюм на лакее. Это верховой выезд брата господина де Ванделера, который приехал к нему с визитом. Этот брат — большой человек, генерал у вас на родине. Вы, вероятно, знаете его понаслышке». «Откровенно вам скажу, я никогда и не слыхал до сих пор о генерале Ванделере», — отвечал Фрэнсис. «У нас в Англии генералов очень много, а я служил всегда по гражданской части». «У него недавно украли огромный индийский бриллиант», — продолжал швейцар. «Уж об этом-то вы в газетах, наверное, читали». Отделавшись кое-как от словоохотливого швейцара, Фрэнсис прибежал к себе наверх и сейчас же бросился к окну. Как раз под тем местом, где приходился просвет в листве каштана, сидели два джентльмена и беседовали, покуривая сигары. Генерал, краснолицый мужчина с военной выправкой, имел со своим братом заметное фамильное сходство. Черты лица были похожи. Было что-то общее во властных, непринужденных манерах. Но генерал был старше, меньше, как-то зауряднее с виду. Сходство его с братом было довольно карикатурное, и рядом с диктатором он казался бледным и ничтожным. Говорили они так тихо, сидя у стола, что Фрэнсис мог расслушать всего только одно или два слова. Но по этим словам он все-таки догадался, что речь идет о нем и об его карьере. Несколько раз до него донеслась фамилия Скримджер, и один раз он расслышал слово «Фрэнсис». Под конец генерал, по-видимому, в сердцах что-то раскричался и закончил свою крикливую фразу словами: «Фрэнсис Ванделер! Я вам говорю, Фрэнсис Ванделер!» На последнем слове он сделал ударение. Диктатор всем корпусом сделал движение. Полупрезрительное, полуутвердительное, но самого его ответа молодой человек не расслышал. Он, что ли, был этот Фрэнсис Ванделер, о котором шла речь? О том ли спорили братья, под какой фамилией ему венчаться? Или все дело это было пуф, мечта, самообольщение? После второй паузы в этом неслышном разговоре между двумя братьями под каштаном, по-видимому, опять возник спор, потому что генерал снова возвысил голос и загремел на весь сад. «Моя жена! Я с ней разделался окончательно! Не упоминай мне о ней! Меня тошнит от одного ее имени!» Он громко выбранился и ударил по столу кулаком. Диктатор стал дружески успокаивать его и через несколько времени пошел провожать его к воротам. Братья довольно дружелюбно пожали друг другу руки, но когда ворота закрылись за гостем, Джон Ванделер расхохотался неприятным, злым смехом, который показался Фрэнсису Скринджеру даже сатанинским. Так прошел этот день. Фрэнсис больше ничего нового не узнал, но он вспомнил, что завтра вторник, и решил, что ему, наверное, удастся открыть еще что-нибудь. Все могло быть и хорошо, и дурно. Во всяком случае, он рассчитывал собрать любопытные сведения и даже, может быть, при удаче проникнуть в самую сердцевину тайны, окружавшей его отца и его семью. К обеденному часу в саду при доме с зелеными ставнями сделаны были некоторые приготовления. Тот стол, который отчасти был виден Фрэнсису сквозь листья каштана, очевидно, служил вместо буфета или стола для закусок. На него ставились перемены блюд, салаты, разные приправы, а за другим столом, которого не было видно совсем, уселись обедающие. Фрэнсис сквозь листья каштана видел, как ему показалось, блеск белой скатерти и серебряной посуды. Минута в минуту явился мистер Рольс. Он держал себя настороже, говорил тихо и очень мало. Наоборот, диктатор, казалось, был особенно в ударе и часто смеялся. Его смех раздавался в саду очень молодо и приятно для слуха. По интонациям его голоса можно было догадаться, что он рассказывает что-нибудь очень смешное и веселое, потому что он подражал акценту всевозможных народов. Не успели оба, то есть он и молодой пастор, допить свой вермут, как уже между ними исчезло всякое чувство недоверия. И они повели дружескую беседу точно два старых школьных товарища. Наконец появилась и мисс Ванделер, неся миску с супом. Мистер Рольс подбежал взять у нее миску, но она со смехом отказалась от его услуг. Все трое принялись между собою весело разговаривать и шутить. Слов Фрэнсис не слыхал. Слышал только все время гул голосов и стук ножей и вилок. Ему даже сделалось завидно на этот веселый семейный обед и на комфортабельную сервировку. Переменилось несколько блюд, потом появился тонкий десерт и бутылка старого вина, которую собственноручно раскупорил диктатор. Когда стало темнеть, на стол поставили лампу, а на буфетный стол — две свечки. Вечер был тихий, теплый, без малейшего ветерка. Свет, кроме того, шел от двери и окон веранды. Так что сад был отлично освещен, и листья деревьев блестели в темноте. Мисс Ванделер ушла в дом и вскоре вернулась с кофейным прибором на подносе и поставила его на буфетный стол.